Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию прослушать проповедь Аркадия Михайловича Гонтовника на тему «Адам, где ты?». Но вначале прослушайте пение.
Я в поле вышел утром ранним, прохладой осени дыша, и летопись воспоминаний передо мною вдруг прошла, как будто слышал я впервые часов старинный перезвон. Дела вставали, как живые, свидетели былых времен. Вспоминаю осенью времена весенние, чем оно засеяно, поле мое. Жнецы на поле убирали колосья полные зерно, полоса лежала, покрыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, от слез не мог себя сдержать. Господь, прости, уста шептали, ведь это нивушка моя. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, нива моя, чем оно засеяно, поле мое. Благодарю, Господь, сердечно, что на закате жизни дня ты в милосердии бесконечном простил, помиловал меня. Теперь спешу засеять ниву зерном отпорным, не пустым, чтоб день великой вечной жатвы меня внезапно не застал. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, нива моя, засеяно поле мое.
Я хочу прочитать в книге «Бытие» из 3 главы, 9 текст. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» Друзья, вот сегодня начнем наши занятия, да, наши размышления, начнем с этих двух слов. «Где ты, Господи, куда ты меня поставил?» И вот сегодня будем задавать себе часто вопросы. Где я? На каком я месте? Где, какое место мы в жизни занимаем? Где мы находимся? Посмотрим на ошибки некоторых христиан. Они, оказывается, не на своем месте. Потом сильно жалели, что они на этом месте. Оказывается, и Бог совсем туда и не ставил. Правильно ли мы стоим? На правильном пути нет. Господи, ставил ты меня на это место? Или не ставил? Или я сам сюда встал? Потом будут сложности. Друзья, вот как вы думаете, вот о чем говорит вот этот вопрос? Где ты? Он очень глубокий вопрос. Каждый раз Господь приходил на это место, и его там встречал Адам. Но это место свидания. Знаете, как вот юноша с девушкой встречаются все время там где-нибудь у столба какого-то, и вдруг он пришел, а ее нету. Час нету, два нету. Куда же она девалась? Его интересует вопрос. Хотел бы ей задать вопрос, а где же ты? Господь все время приходил, Адам его встречал, они такое имели общение, любви, потому что Господь весьма любил Адама. А вот теперь он приходит, а его там не казалось. А где ты? Друзья, вот это по поводу Адама. Он не на своем месте был. Он спрятался где-то за деревьями, там скрывался. А вот теперь прочитаем чуть-чуть ниже. Господь теперь нашел Адама, разговаривает с ним, и сказал, обратился, несколько вопросов задал Адаму. Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Теперь Адам отвечает. Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Ну, по другим переводам тут есть еще очень такая емкая добавка и очень такая, ну, нужная и полезная. Жена, которую ты мне дал, чтобы она была рядом со мной, чтобы она была возле меня. Она дала мне от дерева, я ел. Друзья, это существенная такая добавка, может быть, и по оригиналу, чтобы она была рядом со мной. Вот она отлучилась, вот там, на 100 метров, там, на 150 где-то, я не знаю. И там произошла трагедия. Почему? Ева оказалась не на месте. Она должна была быть около Адама. Друзья, маленькая такая деталь, да? И уже не только личные неприятности, а мировая трагедия. То, что она там на сотню метров отошла, и все. Если был бы рядом Адам, может быть, такого бы не случилось. Друзья, это очень важно, на каком месте, потому что если мы не свое место занимаем, то могут быть очень большие сложности в нашей жизни. Вот мы еще одно место посмотрим. Бытие 12. Глава. С 10 текста прочитаем. «Был голод в той стране, и сошел Авраам в Египет, и он там жил». Вот он жил в Египте. Задать вопрос, а свое ли место он там занимал? Он там должен быть, в этом Египте, или не должен быть? Мы видим, что тут у него неприятности, тут у него сложности. Он предполагал, что здесь нравственная сторона этого народа не на высоте, что могут жену его забрать, видимо, тогда это было обычным делом, забрать красивую жену, а мужа убить, это для них ничего не стоит, друзья. И он подговаривает Сару, жену свою: говори, что ты моя сестра. Друзья, его предположения осуществились. Как он предполагал, так оно и получилось. Вот увидели вельможи фараоновой, похвалили ее фараону, и она взята была в дом фараонов. Она взята была в гарем. Что из этого получилось, когда Авраам не на месте? Он остался без жены. Жена теперь у Авимелеха. Ну, Авимелех — это такой, видимо, филистимский титул Авимелех. Ну, как царь или король, или там премьер-министр, там титул такой. Она оказалась, значит, там, в этом доме. Теперь Господь поразил тяжкими ударами фараона, видимо, болезнями поразил. Какими болезнями? Ну, наверное, видимо, бесплодием на основании книги Бытия. Вот тут в 18 тексте, 20 глава, 18 текст. Такой же случай точно произошел. И там написано: «И помолился Авраам Богу, исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Друзья, дважды это произошло, и можно предположить, что, видимо, поразил Господь бесплодием. Друзья, смотрите, из этого ничего хорошего не произошло, что Авраам был не на месте. Конечно, Бог сохранил супружескую чистоту Сары и призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? Я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми и пойди». «Взял было» говорит о том, что все-таки Господь как-то ее сохранил, Сару. Друзья, а теперь что получается в итоге? В итоге, ну, как-то Авраам изгнан из страны, какой-то пристыженный, ничего из этого хорошего не получилось, осадок такой нехороший. «Для чего ты сказала, она сестра моя? Вот, и теперь возьми ее и пойди». Друзья, и он его, ну, проводил, или сказать, выпроводил, и дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Друзья, вот смотрите как, когда мы не на своем месте, ничего хорошего не будет. А вот ниже, когда Авраам уже понял, что это место не его, и поднялся Авраам из Египта, и продолжал переходы свои до Вифиля, а вот теперь его место. Почему его место? Потому что там был жертвенник. В Вифиле был поставлен жертвенник, и он продолжал переходы свои, несколько раз переходил, и там призвал Авраам имя Господа. Друзья, возобновилось поклонение Богу, благодарит Бога за благополучное возвращение после такого опасного путешествия в Египет. Но это время, которое он провел в Египте, оно пропало. Пришлось вернуться туда, откуда он вышел. Я как-то в один город приезжаю, спрашиваю одного брата: «Саша, ну как у тебя с музыкой? Ты, наверное, продвигаешься вперед». А он на курсах был. «Да нет, ведь я музыку забросил!» Друзья, время пропало его. Он был тогда не на своем месте, когда приезжал на курсы. Потому что когда я его спросил, он так махнул рукой, и так, знаете, легкомысленно: «Да, я совсем другим занялся, это мне». Друзья, в другой город приезжаю. Человек тоже не занимается, хотя и абсолютный слух, и весьма способный, музыку оставил, занимается непонятно чем. Он был на курсах тоже не на своем месте. И время его пропало. Взял вот еще один человек, который был не на своем месте, но это кончилось трагедией. Семейной трагедией, личной трагедией и даже трагедией многих-многих людей, которые произошли от него. Друзья, смотрите, я имею в виду Лота, 14 глава Бытие, 13 текста. «И пришел один из уцелевших», нет, даже, наверное, с 12-го, «и взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Взяли его в плен. Друзья, смотрите, взяли Лота в плен, а Лот выбрал себе страну, выбрал себе местность такую заярданскую, там травы много, все очень хорошо. Потом же, наверное, посчитал, что в Содоме еще лучше, в Содом перешел. Друзья, вместо счастья, что он встретил? Его взяли в плен. Друзья, взять в плен — это позорно. Это позор для воина, которого взяли в плен. Друзья, вот он в позоре находится вместо счастья. Теперь он не на своем месте, явно не на своем. Пока он с Авраамом странствовал, путешествовал, все было хорошо. как только он оказался не на своем месте, сразу Господь вооружает царей, вот этих вот врагов, в начале 14 главы об этом написано, и Бог послал наказание Содому за нечестие, ну а там же оказался и Лот. И Лота взяли в плен. Друзья, и вот теперь Господь как бы говорит Лоту, я недоволен, что ты в этом месте. Вот я уже и врагов вооружил, чтобы тебя забрали в плен. Подумай, мне не нравится, что ты сидишь в Содоме. И вот Авраам услышал, что Лот взят в плен, вернул его с плена, разбил эти армии, вернул его с плена. И где Лот? Опять в Содоме. Ангелы приходят в Содом, берут его под руки, буквально как конвоиры, и выводят его из этого Содома. Бог опять ему говорит, как бы, Лот, я сильно недоволен, что ты в этом месте, я тебя уже один раз предупреждал. Друзья, он медлил. Господь ему говорит, вот это дело. Он говорит, нет, владыка. Господь ему говорит, спасайся. Не могу спасаться на гору. Все на тормозах, все на нежелании. Не хочет уходить с этого Содома, потому что там богатство. Друзья, и все-таки Господь его вывел. Ну ладно, вывел. Вывел, позволил ему жить в Сигоре, да? Вот. И теперь смотрите, читаем 19 главу Бытия, 30 текст. И вышел Лот из Сигора. А зачем он вышел из Сигора? Ему же Бог позволил жить в Сигоре. Ну так и живет в Сигоре. Нет. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе. Друзья, можно сказать и в горе, а можно сказать и в горе. И так правильно. И стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере. Друзья, пещерный человек живет в пещере. Как это понять? Почему? Лот, а это твое место жить в пещере. Ну как-то в городских условиях ничего. Может быть, там и не случилось бы этой страшной трагедии, когда он женился на собственных дочерях. Или дочери вышли замуж за собственного отца. И так правильно. Они его напоили дважды. Это содомский грех, это пьянство. Вот. Теперь то, что они с ним сделали, это тоже содомский грех. И теперь смотрите, потомки нетрезвого Лота стали врагами Божьего народа. Лот, это не твое место, ты там не должен быть. Друзья, это глубокий вопрос. Где ты? От тех решений, которые мы сегодня принимаем, зависит очень многое. Может быть, мы по мелочи так думаем, а, я вот это изберу. Друзья, от тех решений, которые мы сейчас принимаем, очень много зависит. Очень. Мы даже того сами не знаем. Как много зависит от того или иного решения, которое я сейчас принимаю. Вот в данный момент я принимаю решение. Вот я хочу прочитать место, книга чисел, 2 глава, 17 текст. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти. Каждый на своем месте. Друзья, это место у себя в Библии подчеркнул. Каждый на своем месте. Это очень важно. Эта армия была практически непобедимая. Почему? Потому что каждый стоял на своем месте. И тут удивительный порядок, друзья. Мы еще о порядке когда-нибудь поговорим, о порядке Божьем. Вы посмотрите, как станы сами расположены были. Вот идет такой квадрат, да? Армия идет квадратом. 4 квадратика в одном квадрате, по 3 колена в середине. Левит и скиния, в середине Господь, потому что в скинии живет Господь. И вот смотрите, вот эта расстановка станов, она не просто так вот. Знаете, да, давайте, сюда, да, ну давайте, а вы, ну сюда, вот. Нет, 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 нет. В Все строжайшим образом. Расстановка станов произошла по женской линии. И вот каким образом. Знамя Иуды стоит. Кто там? Иуда, Иссахар, Завулон. Четвертый, пятый и шестой сын Лии. Это не так просто. Это все строго. Теперь знамя Рувима стоит. А кто там? Рувим, Симеон, первый и второй сын Лии. Гад, старший сын Лииной служанки. Все точно. Дальше идет Ефрем. Ефрем, Манасия, Вениамин. По линии Рахили. Все строго. Знамя Дана. Дан, Асир, сыновья служанки Рахили. Асир, второй сын Лииной служанки. Друзья, как все строго. Каждый на своем месте. Ну а сейчас просто мы возьмем во внимание на своем месте. Адам был не на своем месте. Авраам был не на своем месте, когда сошел в Египет. Лот был не на своем месте. И каждое завершилось нехорошим. Поэтому очень важно, друзья, определяться, где мое место, Господи, покажи, где мое место. Вы знаете, один человек вот на членском собрании поднимается и говорит: братья, мне откровение. Какое откровение? Ну, мне откровение, что я должен выезжать срочно в Америку. А что такое в Америку? Ну, мне откровение было, что я должен уехать в Америку. Откровение, ну, хорошо. А как тебе это было откровение? Как тебе это Бог открыл? Ну, друзья, мне Бог открыл. Ну, что я буду распространяться? Ну, открыл и открыл. Нет, ну, все-таки, ты же в членском собрании, ты же скажи, как тебе, через Слово Божие, или как тебе открылось. В общем, его теснили, прижали. И он говорит: вы знаете, говорит, у меня такое сильное желание появилось поехать в Америку. Скажите, это откровение? Сильное желание. Друзья, если мы за сильным желанием видим откровение, то тут не до греха один шаг. Но мы месяца через два его похоронили. Никуда он не поехал, открылась саркома, и все. Как с горки сбежал, он подумал, что он не на своем месте. Друзья, вот так вот заблуждение наше, непонимание воли Божьей иногда могут кончиться очень плохо. Служитель одной церкви говорит: слушай, пойдем побеседуем, одна сестра хочет выезжать за границу, побеседовать с ней, пришли к ней. Ну так, не сразу с этого вопроса, так, поговорили где-то с часок, ну, а потом и к этому вопросу подошли. Да, она и сама как-то так вот, мне вот за границу надо ехать. Ну, а я ее спрашиваю: сестра, а как насчет облака? Какое облако? Я говорю: ну, облако же там. Вы не читали в Ветхом Завете облако там? Облака нет, я не читал. А что там про облако? Я говорю: ну, давайте прочитаем книгу чисел, 9 глава. И тут написано, 17 текста читаем. Когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилева отправлялись в путь. Вот когда облако поднималось, ну, израильтяне собирали там свои вещи, чемоданы собирали, облако поднимается. Все, они собираются. Вот облако поднялось и пошло. Значит, они же собраны, чтобы не отстать от облака, и они идут за облаком. Я говорю: а как ваше облако, как оно уже встало, что вы уже собираетесь? Но я не знаю. Я говорю: представляете, если бы израильтяне вот в таком состоянии были бы, вот в каком вы, вот смотрите, сколько есть вариантов. Вот, облако поднялось и пошло. Израильтяне остались на месте. Что их ожидает в пустыне? Под облаком все-таки там как-то, ну, не такая температура, да? Облако, ну, как бы, ну, еще дождика нет, ну, и солнце не жарит так в пустыне. Прохладно. Друзья, теперь, когда облако есть, так тут же и Господь манну дает. Ну, а если Израиль ушел, сразу жара. Змеи, скорпионы, песок, манны нет, воды нет, ничего нет, гибель. Второй вариант. Облако встало, облако стоит, израильтяне ушли, или облако ушло, израильтяне остались, или облако пошло вперед, израильтяне пошли назад. Друзья, это все гибель. Опять спрашивают, а как у вас насчет облака? Она уже поняла суть дела. Вы знаете, я даже не задумалась. Друзья, может быть, мы тоже не задумываемся и не смотрим на наше облако. А где облако? А где посланничество? Знаете, я сегодня утром посмотрел, сколько раз здесь сказано «по повелению, по повелению». «По повелению Господню отправлялись сыны Израиля», 18 текст, «в путь, и по повелению Господню останавливались». 19 текст. «Если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израилева следовали этому указанию Господа и не отправлялись». Друзья, вот у меня брат такой, ну, мы с ним дружили очень хорошо, да и сейчас мы с ним друзья. Я как приезжаю в их местность, я всегда у него останавливаюсь. Вот, и он жил в Кинеле. Это в нашей местности, да, такой городок есть. И вы знаете, он был руководителем, ну, он не пресвитер, но руководитель маленькой общины, там в основном все бабушки. Человек 10 бабушек, он один. И детки у него 4-5 даже деток. Вот, и... Вы знаете, детей никого нет в церкви, дети стали поглядывать в мир. Кто-то там стал покуривать, кто-то там что-то там. И теперь ему говорят, слушай, Ваня, да ты же так своих детей вообще потеряешь. Ну езжай, вот есть город близлежащий, там вот, там большое собрание, детей очень много, человек 200 там, взрослых и детей много. Вот поезжай там как-то не среди детей, вот так вот и сохранишь. Друзья, аргумент был сильный. И сколько лет он молился Богу, чтобы Господь ему позволил на 40 километров переехать. На 40 километров переехать. Но он такой богобоязненный. У него, когда звездочка стала хромать на заднюю ногу, друзья, он молился, Господи, почему моя корова хромает на заднюю ногу? В чем дело? Ты мне покажи, в чем вина моя. Друзья, это очень богобоязненный брат. И несколько лет он ждал, ну и потом, наконец, Господь ему позволил, он переехал. Я прихожу к нему, я говорю, ну как ты здесь? Ты знаешь, говорит, через несколько дней я здесь так вот живу, как будто всю жизнь я здесь живу. Друзья, он понял, что он на своем месте. И Господь дал ему зеленый свет. Теперь читаем 20 текст. Иногда же облако немного времени было над скинию, они по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись. Следовали указанию Господню и повелению Господню. Друзья, 9 раз на протяжении 6 текстов. По повелению и по указанию. Это очень важно, друзья. Вот если бы мы так в жизни с вами поступали, сколько бы неприятностей мы не пережили бы в своей жизни. Я еще хочу одно место посмотреть, книгу Судей, 7 глава, 21 текст. «И стоял всякий на своем месте». Что за ситуация? Господь Гидеону говорит, иди спаси народ мой. Теперь Гидеон набрал армию, 32 тысячи. Господь говорит, 32 тысячи – это много, мы с вами еще будем беседовать, почему 32 тысячи много. Я, говорит, не могу предать мадиантян в руки их. Вот. Кто боязлив и робок, пусть возвратятся, потому что с боязливыми и с робкими Господь ничего не может делать. Он не может употребить боязливых и робких в своем служении. Пусть возвратятся они, 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. «Веди к воде 10 тысяч, привел к воде». И вот сразу видно было, кто способен для войны, а кто нет. Вот тут лакающие. Он привел народ к воде, 5 текст, и сказал Господь Гидеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Почему? Лакающие торопятся к битве. Им некогда располагаться тут у воды, знаете, так вот, поплавать там, знаете, так вот. Им некогда, они на ходу хватают пятерней пару глотков и в битву. Вот с ними я буду чудеса делать. А эти пусть около воды нежатся. И было число лакавших ртом своим с руки. 300 человек, друзья, все боязливые и робкие остались. все те, которые не торопятся к битве, остались. Бог может действовать только через вот этих вот 300 человек осталось. Друзья, смотрите, сколько здесь, да? Вот 32 тысячи. Сколько верующих, сколько братьев, друзья. А через кого Бог может действовать? Через всех братьев? Далеко не через всех. Друзья, вот теперь 300 человек, вот этих 300 человек смельчаков, вот через них действует Бог. И разделил 300 человек на три отряда, дал им в руки трубы, пустые кувшины, светильники. Ну что с таким оружием воевать, да? Ну дай нам пики, дай нам сабли, мечи, дай. Ну что же ты нам светильники дал? Ну что мы с этими кувшинами будем делать? Друзья, полностью какое-то вооружение странное. Да никто так никогда не воевал. Но победа в чем? Стоял всякий на своем месте. 21 текст читаю. Смотрите, затрубили и стоят. Светильники, да это же мишени. Хоть ночью можно было где-то за деревьями укрыться, а тут светильник. Это же мишень. Это чистое безумие, если по-человечески. Трубить рогом на себя, вызывать врага, да еще освещать себя, как мишень. Да там первая стрела его. Но всякий стоял на своем месте. Скажите, они боязливые? В мишень себя поставили, стоят? Они робкие? Друзья, оказывается, стоять на своем месте... Это надо быть смелым. Господь через таких действий. Стой на месте, брат. Тяжело? Ты мишень? Ты мишень для... Если ты регент, ты мишень для многих аристов. Стой. Ты руководитель оркестра духового, ты стал мишенью для игроков. Стой. Ты пресвитер, ты стал мишенью для многих. Стой. Только смелыми, через смелых Господь может действовать. И они не убежали назад. Всякий стоял на своем месте, а бегать стали другие. И написано, стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Друзья, когда мы стоим там, где Бог нас поставил, а не там, где мы сами захотели встать, там будут бежать. Будут бежать. Беготня будет сильная, а преданные Богу дети будут стоять на месте. Друзья, еще один момент хочу затронуть. 5 глава 2 книги Царств, 2 Царство 5:12. Очень глубокое место. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем. Друзья, оказывается, это не просто так вот понять, на месте ты или не на месте. Вот сейчас вы сидите здесь, и каждый задает себе вопрос. Я серьезно и не думал, и не задумывался, как это я здесь оказался. А кто-то действительно серьезно, вот так вот с Господом в молитве, уразумел. Нет, Господи, мое место там. Нет, сейчас мое место не в Курске, не в Луцке, там, не где-то там, не в Валге. Нет, нет, мое место здесь. Мое место здесь. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем. Но как он уразумел? Я сегодня просматривал эту главу. Может быть, уразумел, потому что как-то пришли к нему. Он не сам на это царство встал. Тут старейшины пришли из Израиля. Вот и заключил с ним царь Давид завет. Потом, смотрит, Хирам присылал к Давиду, там и послов прислал, потом всякие деревья, там плотников, каменщиков. И как-то он уразумел. Но это было, видимо, нелегко уразуметь. Если Давиду было не очень легко уразуметь, что Господь утвердил его царем, друзья, нам надо тоже как-то подумать. Перед нами Господь ставит серьезный вопрос. Уразумел ли я, что я на своем месте? Если Господь ставит на это место одни благословения, только стой, брат, держись. На этом месте стой. Не убегай с малодушными, с боязливыми, с трусливыми. Бог ничего не может делать. Пусть Господь нас благословит за Его милость, за Слово Его. И сейчас помолимся. Господи, дай мне уразуметь. Вот Давид уразумел, и мне открой. На своем ли я месте? А если на своем, утверди меня на этом месте, чтобы я стоял. Пусть мишенью для многих, но чтобы я стоял. Хвала Господу за все. Аминь.
Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали проповедь Аркадия Михайловича Гонтовника на тему «Адам, где ты?». А теперь мы предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «С полей благовестия». А между разными сообщениями вы будете слушать замечательные христианские гимны.
Небесный город золотой, подобен чистому стеклу, а стены ясных дорогой заложен силой Божьих рук. И основание стены
«Полей благовестия», Орловско-Курское объединение, Центр России. Благовестие – это исполнение воли Божьей. Благовествующая церковь – это живая церковь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому какая огромная ответственность лежит на каждом познавшем истину, чтобы нести весть спасения как можно дальше и шире, сознавая при этом, что благовестие без страданий, без противостояния силам тьмы немыслимо. В этом году в 20 населенных пунктах Курской области свидетельство о Христе шло с участием оркестра. 20 братьев и сестер отозвались на Божий призыв и влились в ответственное служение благовестия. В городе Тим в селах Званое и Веселое звучала весть о Спасителе. Угроз и препятствий было много. Не только пьяные, но и считающие себя людьми набожными старались побольней ударить проповедников, настраивали народ не слушать Слово Божье, ходатайствовали перед администрацией села, чтобы жителям, посещающим богослужение, не давали ни зерна, ни угля. В небольшой районный городок Тим переехала молодая семья для служения, оставив хорошие бытовые условия. С первых же дней началось испытание их веры. Ночью, разбив стекло в дом, ворвался хулиган с холодным оружием. Господь вступился за семью, и злоумышленник не причинил вреда. Дети Божьи Дмитровской церкви обошлись евангелизационной вестью весь свой район и теперь помогают друзьям проповедовать в рабочем поселке Брянской области Комаричи. В Орловской области в течение года по субботам и воскресеньям широко свидетельствуют о Господе труженики христианской библиотеки. Каждую субботу выезжают с благовестием в Нарышкино. В Знаменке подыскивают для богослужений помещения, чтобы регулярно проводить богослужения. «Направляясь благовествовать в одно из сел, — рассказывал служитель, — мы молились и говорили, — в этом месте нас никто не тронет, все будет спокойно». Но не всегда оправдывается такая уверенность. Не успели мы открыть дверцу машины, как к нам тут же подошел блюститель порядка в чине майора. «Кто вы? Для чего прибыли?» «Мы, люди верующие, хотим вам подарить Евангелие». «Не надо, вы зарегистрированы или нет?» «Мы – Церковь Господа Иисуса Христа и хотим ей остаться». Понял или нет он наше объяснение, но благовестию мешать не стал. Брат рассказал о случившемся в их церкви, чтобы ободрить тех, кто долгие годы молится о неверующих родственниках. В семье обратились к Богу мать и две дочери. Неверующий сын вел себя безобразно, все пропивал, издевался над ними. Бывало, что и с топором гонялся. Неизвестно, по какой причине он поднялся на высоковольтный столб. Его отбросило на провода, но не убило. Отключилась электроэнергия. Он упал с большой высоты и сломал позвоночник. В больницу его доставили в сознание. Мать и сестры пришли ухаживать за ним. Он отвернул от них голову. «Может быть, ты в последние минуты живешь. Уж прости нас, если мы тебя чем обидели». «Это я вас обижал. Простите меня». «Мы давно тебя простили, ты помолись Богу, чтобы Он тебя простил». Он помолился, а потом молился до последнего вздоха. Хоронили его верующие. Все понимали, что мать и сестра, ведя добродетельную жизнь, страдая, благовествовали, а Бог только в последние минуты жизни через такие тяжелые обстоятельства спас душу сына и брата. В Белгородской области, в районном центре Красная Яруга, во время палаточного благовестия пришла женщина. Не зная никаких религиозных течений, она по-своему искренне верила в Бога. Когда с ней побеседовали, она несказанно восторгалась, что наконец нашла настоящих верующих. Сейчас там организовалась группа, в доме сестры проходит богослужение. В селе Шмарное Старооскольского района после палаточного благовестия образовалась группа «Прошло крещение». В Старом Осколе в 4 оживленных местах города работают христианские библиотеки. Большую милость Господь посылает труженикам в духовной работе. В поселке Волоконовка в городе Грайворон и в селе Ломово группы верующих присоединились к нашему братству. В селе Кощеево также присоединилась группа верующих, чтобы идти узким путем. Радостно наблюдать за пробуждением душ в селе Прохоровка и в других местах. Да будет превознесено имя Господа нашего вовек.
По дороге скорби вела. Дорожный шел Христос.
путь солдаты пробивают, вся толпа кругом шумит, он молчит. Шел по Виа Долороза, осужденный за людей, словно огнец из победы.
Полей Благовестия, Нижегородское объединение. Братья и сестры Нижегородского объединения стремятся к многогранному свидетельству о любви Божьей. С усердием и молитвой они проводят благовестие личное, от дома к дому, от сердца к сердцу. Благовестие церковное, когда ревнующие о проповеди Евангелия братья и сестры выезжают в поселки и деревни, раздают Слово Божье и проводят богослужения. Недельное благовестие силами верующих всего объединения. Собираются группы тружеников и сначала проводят вместе несколько дней в молитве и посте, а потом в городе или поселке посещают каждый дом, беседуют с жителями о спасении. Если кто из них приглашает, остается, чтобы доступней и подробнее рассказать о жизни Иисуса Христа. палаточное благовестие, детские христианские лагеря. Благодарение Богу, что началась работа по благовестию среди немцев, живущих в тундре. Рассказывать им о любви Божьей, о спасении, которое принес Христос всем людям, одно удовольствие, свидетельствует служитель. Немцы весьма расположены внимать словам жизни. Они доверчивы, как малые дети, впитывают евангельскую весть, как губка в воду. Стоит им понять, что они грешники, и что для обретения вечной жизни нужно искренне раскаяться перед Богом, они без промедления каются. Господь исполнил желание тружеников в республике Коми. По реке Печора они опускались вниз и проповедовали в поселок Ижма. Там образовалась группа верующих, некоторых крестили. Усть Цильма также образовалась группа, три человека стали членами церкви. И в деревне Бугаево в 6 группах преподали крещение, и еще в 5 группах есть желающие принять крещение. Для служения в других местах переселились 2 семьи. В некоторых общинах объединения при содействии Господнем и усердии верующих строятся молитвенные дома. С полей благовестия, город Ждановка. В этом небольшом городе живет и трудится во славу Божью группа верующих нашего братства, попечение о которых несет Харцистская церковь. Евгений Никифорович Пушков с оркестром намеревался посетить и этот город с евангелизационным служением. Всю неделю перед предстоящим общением дети Божьи неутомимо трудились, раздавали трактаты, расклеивали объявления. В 4 кварталах города провели детские и общие служения. 2 брата посещали школы и, заходя в классы, приглашали учеников и учителей послушать Слово Божье. После такой кропотливой работы в назначенный день зал в клубе был полон. Призыв к покаянию побудил многих присутствующих выйти вперед с раскаянием перед Богом.
Впереди последняя река.
Полей Благовестия, Кутениковский район. Для Благовестия в Кутениковском районе из Харцизской церкви выехала группа «Три брата и четыре сестры». В течение 2 недель они с раннего утра проходили из дома в дом поочередно каждый из поселков – Металлист, Володарское, Осыково, Многополье, Войково и Кутейниково. Господь посылает им навстречу людей с душевными переживаниями и давал для них слово утешения и истины. Днем часто моросил дождь, дороги в селах грунтовые. Нередко приходилось выталкивать из грязи машину, на которой совершалось служение. Обессилевшие, мокрые, грязные, но не унывающие возвращались под вечер братья и сестры в дом молитвы Кутениковской церкви. Благодарение Богу он давал силы и хранил здоровье тружеников. Они радовались, что исполняют волю Божью. Особенно радовались, когда на заключительных служениях с участием оркестра под руководством Евгения Никифоровича Пушкова люди каялись перед Богом во грехах. После благовестия Кутениковская община пополнилась 3 новыми членами церкви, хотя покаявшихся было гораздо больше. Слава Богу, что Он благословил этот труд и позволил видеть его плоды.
Сияет под солнцем Иерусалим, народ возбуждений сильно. Восторженно вторит под сенью маслин Осана Давидову сыну. Во славу грядущего пение неслось в собрании многоголосом. Но будущность видя заплакал Христос на склоне горы. Он видел в Гефсиманском саду в руках их не ветви, а колья. Певцы же рассеются все и уйдут. Христу было грустно до боли. Сегодня с почтением, а завтра с вождой толпа к нему выйдет навстречу. И зная все это, скорбел он душой в тот день о народе беспечном.
Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Эта радиопрограмма была составлена по страницам журнала «Вестник истины». Если у вас возникли вопросы, то вы сможете позвонить по телефону в Портленде 503-257-2193, 503-762-6054 и в Ванкувере 360-694-3874. Вы можете звонить с 5 до 6 вечера, а мы желаем вам Божьих благословений и приглашаем слушать наши следующие радиопрограммы, которые транслируются ежедневно с 4 до 5 вечера.
Преданность и